Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі Ганна Соус. Добрый дзень. Арганізацыя дамовы калектыўнай бяспекі адправіла свае ўзброеныя сілы ў Казахстан. Гэта ўзброеныя сілы Расіі, Арменіі, Беларусі, Кіргызстану і Таджыкістану. І зроблена гэта на просьбу прэзідэнта Казахстану Такаева дапамагчы ў задушэнні пратэстаў у краіне пратэстоўцаў, ён называе тэрарыстычнымі групамі. Пра актуальную сітуацыю ў Казахстане таксама пра яе ўплыў на всю постсавецкую прастору пагаворам журналісткай і кінадакументалісткай Шахідай Тулягановай з Лондону, якая з'яўляецца эксперткай у цэнтральна-азіяцкім рэгіёне. Добрый дзень, Шахіда.
Добрый дзень.
Ну, вот события развиваются очень стремительно, и вот какая ваша оценка ситуации в Казахстане и вокруг всего того, что вокруг этого происходит на середину дня 6 января?
Я, честно говоря, думаю, что это была какая-то попытка государственного переворота. Я очень долго об этом думала, анализировала. Сначала, да, начались протесты, как всегда, в Жанаузене, это запад Казахстана. И что меня удивило, то, что раньше, если протесты были в Казахстане, то они были локализированы. То есть это может быть один регион, два региона максимум. Сейчас это охватило практически всю страну, самые крупные города. То есть это Актау, Уральск, Кантюбекс, Алма-Ата. Алма-Ата меня вообще поразила. Алма-Ата редко когда встает, и все пошло-поехало. Протесты были мирными, да, люди вышли реально протестовать против поднятия цен на ликвидный газ, жиженый газ. Однако все потом пошло не так. Сейчас появляется информация, что подвезли группы людей в автобусах, которые стали, в принципе, громить и делать бесчинство с полицией. Казахстан – это очень сложная страна. Там, вы понимаете, что президент Токаев, он не был реальным президентом. То есть Нурсултан Назарбаев, который сказал, что я даю бразды правления, вот вам следующий президент, он держал контроль. Он держал контроль, он его не отдавал. То есть Токаева руки были связаны. Вплоть до того, что одна из главных структур в стране, это Совет Безопасности, был контролировался Назарбаевым самым. Он очень долго и нехотя отдавал власть. И то, что Токаев не смог, как бы... Он сделал все, что мог. Он выступил перед народом, он убрал правительство, заменил, кстати, главу Комитета национальной безопасности вот вчера, слава тебе, Господи. Но он не контролировал силовые ведомства. Нет, это я говорю, что очень сложная страна, там очень много группировок, которые именно воюют за власть, потому что вопрос всегда, кто будет президентом, Токаева все называли временным президентом, таким временным, caretaker, да, за власть боролись большие фигуры, в том числе дочь Назарбаева Дарига, она всегда хотела быть президентом, в том числе племянник Назарбаева Сатыбалды, то есть там были свои какие-то терки. И то, что произошло, я считаю, что это было не что иначе, как попытка государственного переворота.
Со стороны кого?
Со стороны, скорее всего, этих группировок. Я предполагаю, что это мог бы быть и Сатыбалды, но я не знаю. Но на самом деле это очень странно, когда президент страны, скорее всего, беспрецедентный случай, когда президент страны взывает к помощи ОДКБ. Понимаете, что ОДКБ действует только тогда, когда есть опасность извне, то есть нападение какой-либо другой страны. Это в первый раз в истории СНГ, так называемого, да, что президент призывает помочь навести порядок внутри своей страны. Если вы помните, когда в 2020 году была война между Азербайджаном и Арменией, Армения взывала к ОДКБ, и Путин сказал «нет». А тут вдруг все отправили свои войска, что меня подводит к такому моменту, что, скорее всего, какое-то извне вмешательство было. Меня настораживает тот факт, что вчера, когда я говорила с коллегами, они, ссылаясь на, естественно, своих казахстанских коллег, которые работали на телеканалах, которые вчера, кстати, громили вот эти вот протестующие, так называемые, да, то есть журналисты слышали не казахскую речь и не русскую, они слышали дари или фарси, это была иностранная речь. То, что громили магазины и алматинские дьюти-фри, это простые граждане делать не будут. Это или уже подученные люди, криминал так называемый, который нет-нет подвозят, да, для того, чтобы навести беспорядок в толпе, или кто-то другой. То, что там появились люди, если это на самом деле правда, говорящие на иностранном языке, скорее всего, был завоз. Завоз людей. Я еще должна сказать, что в Казахстане растет количество так называемых бородатых людей, которые они верующие, но они верующие, они в принципе исламисты, они не такие верующие, которые, как обычно, центральноазиатские верующие ходят, там молятся себе и никакой идеологии не придерживаются. Это какие-то секты. К сожалению, количество сект растет. Этих людей можно видеть везде, по всему Казахстану, это очень организованная группа, который, кстати, имеет поддержку внутри правительственных чиновников некоторых и депутатов казахстанского парламента. Так что сложно. Поэтому я считаю, что, скорее всего, угроза внешняя была. Нам об этом не говорят. Именно поэтому Токаев, понимая, что он не сможет сдержать ситуацию в стране, навести порядок, призвал ОДКБ помочь.
Вот как это выглядит, в всяком случае, с точки зрения белорусского ракурса, я просто назову несколько таких определений, которые звучат в Беларуси. Ну, например, российская оккупация, да, например, говорят о том, что союз авторитарных режимов – это союз авторитарных режимов для подавления их народов. Это новая интервенция, повторение советских вторжений, сигнал всем постсоветским народам о том, что, ну, восстание народов против автократов и диктаторов будут жестоко подавлены. Ну, или просто это может быть запугивание. А вот эти все характеристики не совпадают с тем, про что вы сейчас говорите.
А какая ваша... Знаете, очень легко поддаваться вот такому ажиотажу. Конечно, у России плохая репутация. Я никогда не оправдываю. Но в данном случае давайте смотреть вне России, вне постсоветского пространства. У Казахстана есть еще один очень большой сосед, который называется Китай. И на Китай обычно не смотрят. Смотрят в основном на Россию. Сейчас Россия придет, оккупирует эти северные казахстанские территории и так далее, и так далее. Нужно ли было России сейчас беспорядок в Казахстане? Я думаю, не очень. У Казахстана есть свои проблемы с Китаем. И у Китая есть очень серьезное влияние в Афганистане. Вот. И давайте еще вспомним то, что Китай стал в первый раз председателем Шанхайской организации буквально месяц назад. Надо просто еще очень, как я говорю по-английски, too early to call, очень еще пока рано каким-то выводом приходить, но кричать, что вот сейчас российская оккупация, что это так будут подавляться все народные движения, это неправда. Я с этим не согласна. Ситуация намного тяжелее, намного глубже. Вы понимаете, что оккупировать Казахстан очень тяжело. Это страна с размером Западной Европы. Тут одной России не хватит. И я думаю, именно поэтому были призваны другие страны помочь. Там Таджикистан, та же самая Беларусь, Кыргызстан, Армения. Потому что на такую большую страну сохранить порядок одной России не сможет. У нее и так миротворцы вон там стоят на линии пересечения между азербайджанцами и Нагорным Карабахом. Правда? Вот. Поэтому надо смотреть еще, я, например, не исключаю китайский фактор, но то, что...
И какая ситуация... может быть позиция, какие могут быть действия Китая, когда войска ДКБ будут в Казахстане, возможно, они уже там есть? И...
Они уже есть, первый российский контингент высадился еще ночью вчера, ночью сегодня, в смысле на ночь. Насколько я понимаю, в Кыргызстане ситуация неоднозначная, люди не хотят, чтобы их войска ехали в Казахстан, это, я считаю, что должна быть принципиальная позиция. Белорусы, как я поняла, уже отправили кое-кого, ну, таджики отправят, да, ну, там по 200 человек это как бы из погоды не делает. Если президент не может на данный момент контролировать, взять под свой контроль службы безопасности и МВД Казахстана, то, конечно, нужна помощь. Ведь вы понимаете, что произошло? В течение буквально одного дня пропал президент Назарбаев. Мы его не слышали. Такаев сам себя объявил, практически его уволил с позиции председателя Совета Безопасности, сам себя назначил. И только потом, когда он себя назначил, он мог управлять вот этими ведомствами. У него были полномочия. А до этого у него их не было. Поэтому все пошло-поехало вот так вот. Получился хаос. Но я связываю то, что произошло в Казахстане, это борьба за власть. Это то, что, в принципе, можно было ожидать. Я, честно говоря, не думала, что это будет настолько насильственно и грубо. И в страшном сне не приснилось бы то, что российские войска заедут в Казахстан. Но я не вижу другого выхода. Если бы я была на месте Такаева, скорее всего, наверное, точно так же поступил.
Вы говорите о попытке государственного переворота, борьбе за власть и о каких-то действиях извне. Извне откуда?
Я не знаю. Я сейчас просто пытаюсь анализировать ситуацию, смотреть на то, что творилось в России, между Россией и Казахстаном, между Китаем и Казахстаном. Это только две страны, на которые я смотрю. Дело в том, что... Давайте, как я говорю, котлеты от мух. Вот есть борьба за власть, а есть то, что натворил Назарбаев и все его чиновники за все эти годы, да, когда просто все разворовывалось. Вы понимаете, Казахстан 12-й по счету экспортер нефти в мире. Это большая страна с очень маленьким населением, 17-18 миллионов. За все эти годы можно было из этой страны сделать сказку. Ну вот я была в Алма-Ате в ноябре прошлого уже года, да, и вот центр Алма-Аты, там все лучшие бренды, машины, самые новые, самые дорогие и так далее. Выезжаешь 30 минут от центра Алма-Аты в аулы, да, в деревне, там нет никакой инфраструктуры, ребята, там дороги не отстроены, там со светом проблемы, топят люди или углем, или дровами. То есть вот тебе, пожалуйста, то есть все. И все, что происходило за эти годы, это просто тупое разбазаривание, разворовывание вот этого добра, которое эта нефть приносила. Я занимаюсь коррупционными расследованиями сама. Казахстан мне занимаюсь уже больше 15 лет. Я каждый раз расследую одних и тех же людей, которые каждый раз что-то еще подворовывают. То есть вот до такой степени. А тем более, что мы говорим, западный регион Актау, это там нефть качают. И вы что думаете, эти нефтяники живут в золоте? Да там есть нечего. Это реально не регион, который очень бедный. То же самое северно-казахстанские территории, если мы поедем в Уральск, например, или Актюбинск, Актюбе, то есть там тоже особо нефтью не пахнет. Не будем забывать также то, что в Казахстане за последние несколько лет было, по крайней мере, 3, насколько я помню, теракта. Теракта, где в 17 году в Актюбинске был теракт с захватом военной части. Эти теракты проводились вот этими именно сектантами, которые называют себя мусульмане, но очень приблизительное отношение имеют к этой религии. Поэтому, да, я вчера говорила с своей подругой и говорю, в принципе, это вина КНБ, Комитет национальной безопасности, они проворонили. Это была подготовленная акция.
Да. А восстание народа?
Народ восстал правильно, потому что подняли цены на сжиженный газ. Кто поднял цены на сжиженный газ? Министр Мамин. Какого фига ты зимой, где температура в Актау до минус 40 доходит, я была там, безумно холодно, зимой поднимать цены на сжиженный газ, который необходимая просто вещь, в два раза, под Новый год. Ну, не иначе, как провокации, этого не назову. Естественно, народ восстал. Народ восстал мирно. А потом к этим ценам на сжиженный газ, естественно, ком, это как снежный ком пошло, зарплаты, общественное недовольство и, конечно, недовольство Назарбаевым, которого все уже давно хотели сказать «до свидания», а он все не уходил. Вы понимаете, что в Казахстане даже новогоднее поздравление, которое делает обычно там один президент, да, два президента сделали. Первый президент и второй президент. Ну, это же ненормальная ситуация. Поэтому народ правильно встал. Народ вставал не один раз. Народ вставал на земельные протесты. Насколько я помню, это было в 2016 году, когда китайцам собирались отдавать в долгосрочную аренду казахстанские земли. Да, как Китай имеет очень большое земельное вложение в Казахстан. Были протесты. А сейчас, да, подняли цены. Поэтому я считаю, что это мы не можем прямо сейчас сделать каких-то вот скороспелых выводов. Я просто всех прошу не делать, посмотреть на ситуацию, что происходило, до какова была роль этого Мамина, министра и так далее. Потом уже смотреть. Но я считаю, что Токаев повел себя очень достойно. То есть он не ушел, он не убежал, он выступил, он обратился к народу, он обратился к молодежи, он убрал правительство. В принципе, он выполнил требования. Опять-таки, понизили сразу же цены на сжиженный газ. Но ситуация не успокаивалась. Дальше пошло.
Вы очень верно сказали про то, что надо подождать с выводами. Ну и достаточно много людей, которые не являются экспертами по Казахстану, а очень много комментируют сейчас, это в том числе в Беларуси, в постсоветском пространстве, очень часто сравнивают с белорусскими протестами. Да? Ну, многие комментаторы могут и столицы центральноазиатских государств перепутать, но и про политическую, экономическую, социальную ситуацию. Как в Казахстане, так и в Беларуси разные комментаторы знают в общих чертах. Но вот вы хорошо знаете и белорусскую, и казахстанскую ситуацию. Какие параллели вам кажутся корректными, а что вообще не стоит сравнивать? Может, вообще не стоит сравнивать?
Я бы не стала сравнивать, потому что в Беларуси это все происходило в преддверии президентских выборов. Правильно? Люди готовились выбирать президента, которого они, в принципе, и выбрали. Тихановскую. А параллели такие, что как и в Беларуси, как и в Казахстане, оппозиция всегда оказалась в тюрьме. Или каким-то магическим образом заканчивала жизнь самоубийством. Два раза стрельнула себе в голову. Но обычно это тюрьма и гонение. В Казахстане нет оппозиции. То есть есть гражданские активисты, есть НПОшники. Оппозиции как таковой нет. Ей никогда не давали быть. Ее просто на корню уничтожили сначала. А партия «Нуротан», ну, как я уверена, что Лукашенко тоже есть своя любимая партия. Вот партия «Нуротан», она как бы правила всем. И правильно, когда начались протесты, одно из первых зданий, которое пострадало в Алмате, это представительство партии «Нуротан», которое всем уже вот здесь сидит. Экономическая ситуация тоже не сравнить. В Беларуси практически ничего нет. Да? Ну, вот из природных ресурсов. Казахстан – богатейшая страна. То есть там не только нефтегаз. Там уран, золото, медь, алюминий. Там есть все. На этой стране просто тупо ее, как вот эту корову, да, дойную, использовали все, кто приходил к власти. То есть это назарбаевская вся семья, включая его зятьев. Это главные чиновники, которые рулили всем. Они это шахматные фигуры. Там сначала он мэр Астаны, теперь Нурсултан, извините. Потом он мэр Алматы, потом он министр того, министр всего, потом он госсекретарь. Вот все эти люди тупо наживались. Понимаете, я не думаю, что в Беларуси коррупция до такой степени, потому что там просто воровать не так много чего. А в Казахстане «бери, не хочу». Из госбюджета укатывались офигенные цифры. Вы просто не представляете. Я вам пример расскажу. В Астане в 2005 году решили построить такой вот поезд между аэропортом и городом, центром города. Называлось «Астана ЛРТ». 2005 год. Сейчас 2022 год. Никакого ЛРТ не построено. А вы представляете, сколько денег за это время кто-то положил себе в карман? В том числе и старший сын Дариги Назарбаевой. Вот. А народ сидит, бедствует. Я плакала, когда я поехала в эти аулы, я не могла даже представить себе такой бедности. Это что, нефтедобывающая страна? Ребята, вы что, офигели? Они покупают пропорти, собственность в Лондоне, практически все здесь живут. За баснословные деньги. А народ вот так вот сидит. Вот, и все. Поэтому очень тяжело сравнить. И Лукашенко – это не Назарбаев. Назарбаев, по крайней мере, хоть как-то подвинулся. Хоть как-то ушел. Ну, не до конца, конечно. Я думаю, что люди бы все равно проголосовали за Токаева, если бы даже были бы свободные выборы, потому что это единственный незапятнанный чиновник во всем Казахстане. Понимаете? Человек, который всегда был министром иностранных дел и не замешан ни в одном коррупционном скандале. То есть народ к нему относится хорошо. Поэтому эти протесты были не против Токаева, или против Назарбаева, и против той коррупции, которую он развел. Поэтому я бы не стала сравнивать обе страны, они очень разные.
Небольшое, но не то что сравнение. Вот я несколько дней смотрю все репортажи, все кадры из Казахстана, и я на улицах среди участников протестов практически не вижу женщин. Почему так? В Беларуси женщины были такой, ну, большой, очень важной частью протеста, да, и в некоторой степени они делали протест мирным, да. В Казахстане почему? Ну, я не говорю, что их должно быть 50 на 50, но их практически не видно вообще.
Во-первых, холодно. Да? Угу. Серьезная минусовая температура. Во-вторых, в Центральной Азии женщины, как правило, на массовые протесты не выходят. Не в большом количестве, потому что регион все-таки немного консервативный, и даже Казахстан. И женщин там не место. Во-вторых, вы понимаете, что до этого были протесты и выходили женщины, все это заканчивается избиениями. Это заканчивается стачевым газом, избиениями и так далее. То есть поэтому выходят мужчины в основном. Это мы видим во всех центральноазиатских странах. Вот Кыргызстан, который пережил сразу несколько революций, там тоже были мужчины в основном. Женщин было крайне мало.
Ну и в эти дни, в любом случае, все сравнивают диктаторов, лидеров автократов. Вспоминают Лукашенко, как в июне 2020 года перед выборами заявлял, что напомнит белорусам про расстрелы в Андижане, что тоже будут стрелять, говорил. И вспоминал, как люди, вот, несмотря на расстрелы, потом плакали после смерти Каримова. Вспоминал, как Рахмон с автоматом бегал по городу. Сам с автоматом Александр Лукашенко бегал без рожка, когда критическая ситуация была в Минске. А вот я хотела спросить, какой сигнал не только диктаторы вот получили сейчас за эти несколько дней, а люди в странах, где власть не меняется десятилетиями, вот, в Таджикистане, да, в Туркменистане, в Беларуси, в России, какой это сигнал сейчас для людей, сигнал, которые не очень глубоко разбираются вот в том,
рано
что происходит?
Или поздно, послушайте, рано или поздно они или умрут, или их убьют. Помните, был Туркменбаши, президент Туркменистана, который из страны сделал диктатуру? Он тоже каким-то образом странно умер. Всегда внутри этих стран, особенно где богатый природный ресурс, идет борьба за власть. И как бы ты ее ни держал, ты все равно ее отпустишь. И уйдешь с позором, как Назарбаев ушел. Когда вчера я видела, как его статую его с этого сталкивают с пьедестала, я сразу вспомнила про Саддама Хусейна, который, в принципе, был ужасным человеком, да, и ужасным лидером. Ну да, вот то же самое. Таким же образом заканчивается. Тот момент, когда ты начинаешь использовать всю страну как дойную корову для своей семьи, что в случае Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, тогда у тебя будут большие проблемы. Народ не будет молчать. Нельзя доводить людей до крайней степени, нищеты. Хорошо, хочешь воровать? Ну, воруй, ну, немножко. Ну, что ж ты не знаешь лимита-то? Ребята, вот что делается. Это вот все говорят, демократия – это нехорошо. Демократия – это очень хорошо, потому что ты знаешь, что при демократии этот чувак уйдет через, ну, скоро, через 8 лет. Ну, хорошо, через 10 лет. Но он уйдет. А эти же не уходят. Их просто бы вот, выносить оттуда уже прям ногами вперед, и все. И то же самое с Рахмоном будет, который использует Таджикистан как кормушку для всей своей очень большой семьи. Кстати, маленькая страна с населением там максимум 7 миллионов. Она всю семью не прокормит просто. А, ему так еще повезло, что все таджики на заработки едут в Россию. Так что ну, революция началась. Казахи настолько на заработки настолько не ехали. То есть их в процентном соотношении не так много в России, как узбеков, таджиков, кыргызов, да, например. Вот. Ну и Лукашенко в какой-то момент уйдет. Так что никак не надо терять надежды. Понимаете, даже в ноябре, когда я была в Казахстане, Мне всегда казалось, что это самая стабильная центральноазиатская страна. И поверьте мне, этот регион знаю очень хорошо. И не только я так рассматривала Казахстан. Вы понимаете, когда получилась вот эта проблема с Афганистаном, когда талибаны пришли к власти, и все международные организации эвакуировались именно в Казахстан. То есть они перераспределили свои офисы именно в Казахстан, потому что всегда рассматривали страну как самую стабильную в Центральной Азии. И что получилось? А я всегда говорю, Центральная Азия – это бомба замедленного действия. Никогда не знаешь, когда взорвет. Вот, пожалуйста.
Шахида, вот то, как сейчас будут развиваться события, чем они закончатся, каким образом это повлияет на настроение людей в регионе, на всем постсоветском пространстве? Дает ли это людям простым, которые так глубоко не разбираются в политике, надежду на то, что диктаторы не только умирают, их убивают, но их можно еще и свергать через народные восстания?
Конечно, можешь свергать, ведь никогда ты не можешь получить независимость просто так бесплатно. За независимость нужно бороться, и украинцы это очень хорошо показали в 2014 году, 2015 году, конечно, когда они выиграли эту войну. Они потеряли Донбасс, но они выстояли свою независимость. Центральная Азия, диктаторы все равно идут. Мне сейчас самое главное, чтобы если они сейчас начались уже аресты, начались ходят зачистки, к сожалению, нет никакой транспарантности. Мы не знаем, мы не можем перепроверить число умерших. Мы не можем перепроверить сейчас на данный момент, кто был среди этих протестующих. Мы все должны теперь слышать от Комитета государственной безопасности или полиции Казахстана. Но самое ужасное, что вырубили интернет. Я вот, честно говоря, вчера врубили им интернет, включили где-то ночью, и я удалось позвонить своим друзьям, просто узнать, как у них дела. Так вот, даже VPN сейчас плохо работает. Это о чем говорит? Это плохо, это плохой сигнал. Если Такаеву удастся все-таки использовать эту ситуацию и начать реальные реформы, потому что у него есть возможность сейчас назначить другое правительство, да, и все-таки начать какие-то реформы, чтобы облегчить людям жизнь, то я буду считать, что это, в принципе, хороший результат. Потому что я, честно вам скажу, я не люблю революции. На моем счету ни одна революция не приводила к какому-либо потом нормальному результату. Революцию делают одни, а власть захватывают другие. И все идет вот так вот, по кругу. Я очень надеюсь, что ситуация успокоится, что Такаев полностью сейчас сможет у него есть шанс консолидировать власть и начать реформы. То есть избавиться от этих старой чешуи, которую оставил ему в наследство Назарбаев, всех вот этих вот министров и чиновников, которые там были со времен независимости. Goodbye. Может быть, даже провести выборы, честные, нормальные, транспарантные выборы, и избавиться от большинства этой партии Нур-Отан, и показать народу, что у них есть нормальный президент. Я очень на это надеюсь. Я очень люблю Казахстан. Это прекрасная страна и замечательные люди. Вот, и я как бы не хочу, чтобы там что-то случилось плохое, я надеюсь. К сожалению, мы не знаем, на какой срок туда притащили эти ОДКБ. Нам не говорят. На 2 месяца? На месяц? И что дальше? Вот меня вот это все напрягает. Мне напрягает тишина Китая. Они вчера только сказали, что вот там типа, очень они беспокоены и все такое, но я на них смотрю с очень большим подозрением.
Спасибо большое за экспертную оценку. Это была Шахида Туляганова, журналистка, кинодокументалистка, экспертка по центральноазиатским регионам. Дякую велике.
Спасибо.
Всего наилепшего.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.